«Верю, не верю». Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет, дорогие друзья. «Верю, не верю» — наш замечательный, я уверен в этом, проект, посвященный «Верю и не верю» на Теос Медиа. Сегодня понедельник, 11 утра, и мы начинаем сегодня наш замечательный, опять же, разговор с прекрасным, замечательным молодым человеком Антоном Медведевым о том, зачем нужен Бог в 21 веке. Мы сегодня уже летаем в космос, мы знаем, что такое ядерная энергия, квантовая физика, мы занимаемся пересадкой органов и много чего еще другого мы делаем. И при этом, что удивительно, большая часть человечества продолжает верить в Бога. И вот Антон Медведев будет перед нами отчитываться, как он дошел до такой жизни, будучи образованным, современным молодым человеком, но при этом почему-то верящим в Бога, и не просто верящим в Бога, но занимающим активную, скажем так, религиозную позицию, служа в церкви по мере сил возможности. Привет тебе, дорогой друг.
Привет. Очень рад здесь быть. Здорово, что можем пообщаться об этом.
Да, друзья, ставьте лайки, делайте репосты и пишите в комментариях, зачем нужен Бог в 21 веке, зачем он вам нужен, и вообще почему, несмотря на прогресс научный или вопреки ему, люди продолжают верить в Бога. Ваше мнение по этому поводу мы с удовольствием узнаем в комментариях, ну и обсудим с нашим гостем. Расскажи немножко про себя, чем ты занимаешься, какое у тебя образование?
С образованием получилось так, что я преподаватель английского языка. Не так давно получил я этот диплом, заочно я его получал, параллельно работал. В общем, институты жизни больше меня, так сказать, образовывали. Но, тем не менее, это был классный, интересный путь познания английского языка. Ну и, собственно, как результат, да, я свободно владею английским, много изучаю материалов на английском языке.
Это очень круто. Я почему-то думал, что у тебя какое-то техническое образование, особенно учитывая, как мы с тобой познакомились.
Образования технического нет, работаю просто я в IT-сфере, я владею фактически компанией, которая занимается автоматизацией бизнес-процессов с помощью программного обеспечения, вот, и, собственно, это сделало меня очень близким к технологиям, к IT-сфере, ко всему, что сейчас вот в тренде. Фактически, если ты вернешься к оптовой торговли в своей жизни, то тебе обязательно понадоблюсь я, чтобы отладить, автоматизировать твои процессы и просто забустить твои продажи.
Да, хорошо, я буду иметь в виду, что у меня есть уже партнер, скажем так, деловой, да, в будущем, если все-таки я когда-нибудь вернусь действительно к этой сфере. Почему ты веришь в Бога? Как так оказалось, что ты человек с таким хорошим, прекрасным образованием, ты достаточно должен быть циничным, раз ты занимаешься бизнесом, и прагматичным человеком, и при этом каким-то странным образом ты еще веришь в Бога?
Да, это интересный вопрос. Я вырос, казалось бы, в среде людей верующих. Да? Я вырос в среде тех людей, которые каждое воскресенье ходили в церковь. И много-много различных таких подобных аспектов я вокруг себя наблюдал. Когда я стал подростком, в возрасте около 13 лет, я вроде был уже максимально вовлечен, да, во всю эту церковную среду. Но что было интересно, то, что я наблюдал в своем сердце совершенно какое-то несоответствие всему тому, чему меня учат, во что меня призывают верить, во что я вроде как даже верю, вроде как даже исповедую. Я уверен, это знакомо очень многим. Я уверен, что очень многие из нас, которые так или иначе посещают какие-то религиозные собрания, чувствуют в глубине души, что полностью погрузиться в это со своими чувствами и мыслями они просто не могут. И, соответственно, в возрасте 13-14 лет я стал думать либо что-то не так с христианством как таковым, либо что-то не так со мной, просто-напросто. Потому что я понимал, что мое сердце не меняется, мой характер не меняется. Я вроде как должен видеть какую-то святость в себе, да, я должен видеть какую-то возрастающую добродетель в себе там, и так далее. Я понимал, что я не способен на это. Я ничего не могу сделать со своим подростковым характером вспыльчивым, да, я ничего не могу сделать со своими различными мыслями, которые атакуют меня, лезут в голову и так далее. И много других пороков в моем характере, в моей жизни я видел, и я ничего не мог с ними сделать. Хотя вроде казалось бы, хотелось бы. Но я глубоко внутри себя понимал, что я как бы хочу, но не хочу. И при этом очевидно, что, ну, все мы так или иначе хотим быть лучше, да, И у меня встал выбор. Либо я буду искать какие-то свои пути, чувствовать себя лучше, чувствовать себя хорошим человеком. Либо я разберусь, что же не так с христианством, или что же не так со мной. Вот. И тогда запустился процесс, в ходе которого я, в общем-то, стал христианином. И когда я принял веру во Христа по-настоящему, я увидел, как мое сердце меняется. Вот. И в 15 лет я просто навсегда с того времени запомнил, узнал, увидел, почувствовал, пережил, что, ну, это не сказки, что мое сердце меняется, что Бог может дать силу над такими злыми чертами моего характера, над злыми порочными привычками и многое-многое другое. Я просто увидел, что, оказывается, все вот это, о чем мы поем, все это не фейк. Это может быть в реальности. Вот так.
Угу. Смысл христианства в том, чтобы твой характер поменялся, ты стал лучше?
Вовсе нет. Смысл христианства не в этом, но это одна из сил, да, сил веры, которая вот проявляется особенно, потому что я уверен, что какие-либо попытки просто изменить себя, просто своими силами сделать себя лучше, они будут оборачиваться теми или иными пороками, которые будут вылезать. То есть, как говорится в Библии, да, не может барс взять и отмыть свои пятна, да, грубо говоря, пятна у леопарда, но они никуда не денутся. Вот. И, соответственно, примерно так же выглядит человек и его греховность, его порочность. Вот. Я в этом убедился, и я вижу очень много проявлений этого вокруг нас. Да. Мы вроде топим, как страна, за семейные ценности, но у нас огромное количество разводов.
Почему больше 60%, больше 60%, да, по факту.
Да. Да. Почему мы не можем жить вместе? Да? Почему? Как удержать семью? Как сохранить ее? Как вот эта вечная дилемма, типа, я в браке 3 года, я точно понимаю, что дилемма всегда встает. Жертвовать собой или не жертвовать, уступать или не уступать, быть собой или не быть собой, быть собой или чуть меняться ради другого человека. И где вот эта грань? Люди не знают, что делать, они выбирают жизнь как бы по более простому принципу. И как следствие разрушают семьи, остаются дети без родителей. Это стало нормой в нашем обществе. Но я понимаю, что это очень такой хороший макрос глубокой порочности нашего сердца.
Да, спасибо. Слушай, у меня сегодня буквально с утра, вернее, он начался ночью еще этот разговор, глубокой ночью, но с утра сегодня продолжится в одной социальной сети, запрещенной в Российской Федерации, которую Илон Маск недавно приобрел. И там завязался у меня разговор с одним атеистом, чисто случайно вообще. Я не планировал, да, никакого такого разговора. Но вот его мысль, одна из последних, которую он высказал сегодня с утра, была следующей. Даже если Бог и существует, во что он не верит, естественно, да, то к нему точно не имеют никакого отношения эти бородатые дядьки в черных одеждах. Он имеет в виду, конечно же, карикатурный образ православного священника, да, который, там, не знаю, потребляет из средств массовой информации, ничего не зная по-настоящему о православных священниках положительного. Ну вот, но тем не менее, да, он говорит, что вот эти люди, которые так плохо себе... Мы можем заменить этих бородатых дядек в черных одеждах на нас с тобой, на самом-то деле, да, или на бритых баптистов, там, не знаю,
да-да-да,
нормальных, в хипстерских одеждах, неважно. Значит ли это, что эти люди, которых он имел в виду, не являются христианами, раз они так себя, скажем так, презентуют не очень хорошо?
Да, здесь, наверное, интересно, в каком смысле имеется в виду, вот презентуют себя нехорошо, что они там...
Ну вот они, мы знаем про и евангельских пасторов, которые там и воровали, и были замешаны в сексуальных скандалах, предположим, да, и которые нарушают правила дорожного движения, которые ведут себя очень недостойно в социальных сетях, в различных самых. И эти самые, ну, как бы условные атеисты, они формируют свое мнение о христианстве в виде этих людей. Все эти люди, они не христиане, или они там плохие христиане, не знаю, что еще, что бы ты мог по этому поводу сказать?
Да, я очень понимаю тех людей, которые, так сказать, об этом притыкаются. Я и сам был склонен, в общем-то, испытывать сильный дискомфорт в отношении к некоторым движениям, церквам и так далее, глядя на жизнь некоторых людей. Это имеет место быть, потому что странно, когда ты видишь людей, исповедующих одно, делающих другое, да. С другой стороны, я боюсь, что категория, которая вот под которую попадают такие, точнее, категория, в которую можно отнести людей, она гораздо шире. То есть гораздо больше людей говорят одно, а делают другое. И я боюсь, что, в принципе, большинство населения вокруг нас могут носить крестик, могут быть крещенными, могут еще что-то. Я уверен, что с высокой вероятностью атеист, с которым ты общался, вероятно, носит крестик или был крещен, или в тяжелую минуту в жизни он пойдет и поставит свечку или попросит кого-нибудь молиться. Такое бывает. И в этом плане просто хочется обратить внимание, что вряд ли носители этих черных одежд или хипстерских одежд, да, носители христианства, вряд ли являются сами по себе христианством. Да? Они не являются истиной в конечной инстанции, чтобы по ним судить о вере. Есть другие христиане. Есть христиане, которых видел я. Есть христиане, которых я точно знаю, видел ты. И я уверен, что даже глядя на свою жизнь, ты сможешь сказать, что, друзья, далеко не все пасторы, далеко не все священнослужители, вот, собственно, в глубине своей души являются развращенными, лицемерами или что-нибудь такое, да, все далеко не так, и поэтому мне кажется, что кто-то просто может найти очень удобный для себя способ очернить христианство и подтвердить, так сказать, свое неверие, да, тем, что вот, смотрите, они какие плохие. Ну, посмотрите на неверующих, какие они хорошие, да, тогда, если так. Ну, посмотрите, какие хорошие у нас пьяные водители за рулем. Посмотрите, какие у нас, какую у нас прекрасная статистика абортов. Да? Посмотрите там на вот это все, что происходит, и ну, сравните. Да? И это с тихими, мирными верующими, которые прилежно выполняют свою работу, которые не разводятся, которые не совершают разводов, у которых нет прелюбодеяний, ой, извиняюсь, имеется в виду актов, измены супружеской, да, и так далее. То есть много и много всего того, что в обществе совершенно ярко показывает отличный образ жизни, отличные ценности и просто отличные результаты, плоды жизни у христиан, которые действительно верят.
Да, спасибо тебе большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Мы сегодня говорим с нашим драгоценным гостем Антоном Медведевым о том, зачем нужен Бог в 21 веке. В описании к этой трансляции вы увидите две ссылки. Первая ссылка вас приведет на мой YouTube-канал. Пожалуйста, подписывайтесь, нажимайте колокольчик под любым видео, чтобы получать уведомления о регулярно там появляющихся новых эфирах, новых роликах. А вторая ссылка – это ссылка для финансовой поддержки проекта «Верю, не верю». Я напоминаю о том, что мы существуем как благотворительная организация, и все наши эфиры, они имеют место быть только потому, что вы нам помогаете финансово, их поддерживать и развивать, и каждые 100 рублей, которые вы вкладываете, это еще плюс 1000 просмотров наших видео в социальных сетях, и те от 7 до 17 миллионов ежемесячных просмотров, которые мы имеем, это, друзья мои, ваш результат совместно с нами, да, и мы очень ценим тех, кто помогает нам дальше развиваться. Пожалуйста, комментируйте, мы продолжаем. Слушай, смотри, раньше священник, неважно, о какой деноминации мы говорим, абсолютно неважно, это был и преподаватель, ну, то есть тот человек, кто нес образование в массы, да, несмотря на то, что есть дилетантское такое мнение, что якобы религия и церковь, как ты знаешь, да, якобы препятствовала образованию, мы с тобой знаем, совершенно все наоборот было, да, на самом
да,
деле.
Да, точно.
То есть церковь, наоборот, несла образование в массы, особенно протестантская церковь. Мы знаем, что священники раньше были и психологами, и это был и ЗАГС, да, где регистрировали браки, да и сейчас, впрочем, да, венчание никуда не делось из нашей среды. Ну, короче, церковь-то была такой, таким медиатором, который нес огромное количество услуг в массы, да, проводником. Сегодня мы вполне можем пойти с тобой к психологу, для того, чтобы решить наши проблемы духовные какие-то, мы можем пойти к врачу, а не идти в какую-нибудь там больницу, которая при монастыре. Мы идем в ЗАГС, где мы регистрируем браки. Короче, количество услуг, которые оказывает церковь, в значительной степени уменьшилось. Так что же осталось теперь в церкви?
Да, это хороший вопрос. Ну, стоит, наверное, сказать, что многие вопросы, с которыми мы идем к психологам, на самом деле заслуживают обсуждения с пастором. И есть большая вероятность, что многие вопросы, с которыми я прихожу к моему психологу, на самом деле были бы решены, так сказать, еще в зачатке, если бы я их в свете Слова Божьего, в свете Библии обсудил бы с братьями, сестрами из церкви и так далее. Потому что ну, на самом деле, если уж так посмотреть, то все достаточно однообразно в плане наших проблем внутренних, в плане наших желаний. Надо сказать, что мы прежде всего стремимся к себе, мы прежде всего стремимся к своему комфорту, к своей славе, к своему удобству и так далее. Поэтому ну, любую проблему, с которой ты сталкиваешься внутри себя, с которой кажется, что надо идти к психологу, чтобы тебя послушали, тебя пожалели, на тебя посмотрели, тебе помогли, вполне вероятно, что в корне можно найти какую-то проблему души, связанную с грехом, связанную с самосожалением, связанную с эгоизмом, связанную с нелюбовью и так далее. И если я буду пытаться это вылечить ну, какими-то такими естественными методами, вполне вероятно, я либо приду к разочарованию, либо просто произойдет крутая замена. То есть такая полезная, выгодная, но все-таки замена, а не лечение. То есть я, грубо говоря, одну проблему заменю ну, чем-то другим. То есть смогу как-то перенести свой, может быть, там, комплекс на что-нибудь другое, какую-нибудь компенсацию всего этого дела осуществить. Поэтому я склонен думать, что многое из того, что относят к услугам, так сказать, психологов, да, и кладут вот на полочку того, что продается в индустрии услуг психологических, на самом деле стоит отнести туда, к церкви. С другой стороны, парадигма, в которой церковь является одним из поставщиков услуг, точно мне не нравится. Я уверен, что церковь – это не место, куда я иду по мере своей нужды. Пастор – это не человек, к которому я обращаюсь, когда мне что-то нужно. Это моя община, да, это моя такая, ну, можно сказать, в широком смысле семья. Это сообщество людей, исповедующих вместе со мной веру, живущих вместе со мной одним путем, да, и мы все устремлены на одну цель. Вот. И как следствие уже вокруг этого закрываются, так или иначе, хочу я этого или нет, да, но закрываются очень многие потребности моей души. Да, это и потребность в сопричастности, да, так сказать. То есть я понимаю, что у меня есть ну вот, к примеру, на примере моей жизни. Я в Москве. Сколько я в Москве? Лет 6. Да? У меня здесь нет родственников. Я, так сказать, первый переселенец в моем роду. Вот поехал пробивать окно для своих потомков. И, собственно, ну, я думаю, многие могут представить себе, что нелегко в Москве выжить, когда ты там юный парень, да, там 18 лет, там переехал в 19, работал официантом в ресторане и так далее, но все это время со мной была огромная-огромная семья, да, огромная семья, которая называется церковь. Это не то, как я получаю выгоду, но хочешь не хочешь, все-таки это очень сильное такое, сильный показатель, что со мной есть не только родственники, не только семья, со мной есть огромное количество людей, которые считают меня братом. И я считаю их братьями и сестрами, да, и вот очень много подобных следствий.
Но согласись, чтобы к этому прийти, вот к такому осознанию, к такому мнению, потому что церковь – это не место, куда ты приходишь помолиться и поставить свечку за упокой там души, хотя, ну, об этом в другой раз, да? Что церковь – это семья, вот к этому осознанию нужно еще прийти. А изначально человек, приходящий в церковь, он все-таки приходит просто зачем-то. И неважно, опять же, как церковь, какую деноминацию мы имеем в виду, протестантскую, католическую, православную, неважно. И вот в твоей церкви, частью которой ты являешься, Русская библейская церковь, друзья, можете найти в интернете, у них очень много интересного контента, есть сайт, есть куча видосиков, которые, часть из которых делает Антон Медведев, между прочим. У вас очень там... Во-первых, это большая церковь, даже по меркам Москвы. Во-вторых, там очень много молодежи. Современной, образованной. Как знаешь, про церковь говорят русско библейской, что церковь белых воротничков. Так со стороны, да? Вот зачем все эти люди приходили в церковь когда-то? Для чего они туда пришли впервые?
Да, у нас, конечно, на самом деле очень разные люди в церкви, и есть совершенно не белые воротнички далеко, и это абсолютно нормально, и меня очень радует разнообразие людей. Вот. Но я понимаю, наверное, да, откуда такое могло взяться впечатление. Люди приходят в церковь, да, по разным причинам. Совершенно правильно, что не всегда... Я бы хотел сказать, чтобы люди приходили, да, в церковь там, за Евангелием, чтобы они приходили ко Христу, чтобы они приходили для того, чтобы служить телу Христову, для того, чтобы приходить исповедовать вместе Евангелие, да, и там все такое. Но понятное дело, что действительно люди приходят по самым разным каким-то мотивам. Люди хотят чувствовать себя порой просто чище и правильнее. Да? Мы много общаемся с людьми, которые Ну, вот даже буквально вчера была встреча молодежная, и я общался с разными людьми, которые совсем недавно пришли в церковь, да, и совершенно с разным бэкграундом. Кто-то из университета, кто-то вот с техническим образованием, кто-то с работы, грубо говоря, там чей-то коллега, да, вот он приходит. Я понимаю, что внутри есть запрос на какое-то освобождение совести, на какое-то освобождение от чувства долга и вины, на какое-то освобождение от, в конце концов, просто своей собственной природы, которую ты никуда не скинешь. Но это близко к моим переживаниям, наверное, это то, как я пришел ко Христу, да. Другие люди приходят за ответами на вопросы, да. У нас есть друзья и подруги с моей супругой, которые, ну, приходили в церковь для того, чтобы просто попытаться понять картину мира, просто попытаться мировоззрение сложить в одно единое целое. На самом деле, если так подумать, а если поговорить об этом еще подробнее, вот, Влад, зови, поговорим об этом подробнее, то мне бы хотелось подумать о том, насколько на самом деле христианское мировоззрение дает полноценную картину, которая взывает к разуму, которая взывает к объективности, и с которой, ну, я боюсь, что, наверное, трудновато поспорить иногда, да, вот, и это серьезно, вот, поэтому кто-то приходит за ответами на вопросы, кто-то приходит за таким удовлетворением внутренней потребности какой-то, да, вот, в очищении, да, кто-то приходит за, возможно, решением внутренних проблем. Кто-то приходит от каких-то бед, проблем, это тоже бывает, да, мы тоже понимаем, что это неплохо, если в момент нужды, в момент проблемы, в момент каких-то передряг, переживаний, ты идешь в церковь, ты идешь к пастору, это хорошо, это нормально. Важно, чтобы это не превратилось в привычку, да, и чтобы это не стало как просто, ну, как лампа с джином, да, внутри. То есть, когда у тебя проблемы, ты бежишь в церковь, когда проблемы нет, ты, в общем-то, живешь без задней мысли какой-то о Христе и Боге.
Ты говоришь, что христианство дает полноценную картину, но вот тот самый атеист, которого я сегодня уже вспоминал, он, в частности, написал сегодня, как можно верить всем этим святым книгам, если там пишут, что Бог создал человека, а мы точно знаем, что он произошел от обезьяны.
Ну, это очень интересно. Я бы хотел спросить человека, откуда ты знаешь, что ты произошел от обезьяны, что мы все произошли от обезьяны. Ну, просто давай обсудим более подробно все эти детали, и покажи просто, ну, как ты к этому пришел. Если он покажет мне школьные учебники или что-нибудь еще, ну, будет что пообсуждать.
Ты не веришь, что человек произошел от обезьяны?
Я не верю. Я не верю в эволюционный путь развития. Если человек произошел от обезьяны, человек должен был как-то лучше прогрессировать за время, которое мы наблюдаем. Знаешь, когда началась, я все-таки произнесу это слово, да, СВО, спецоперация, очень многие люди удивились и писали в соцсетях буквально так: как в 21 веке такое возможно? То есть это писали селебрити, это писали просто люди, да, типа, что прямо в 21 веке там специальная военная операция в середине Европы и так далее. А я просто смотрел и думал, неужели мы действительно поверили, что вот такой путь развития технологий, путь развития цивилизации приведет нас к тому, что у нас не будет возникать, ну, собственно, подобного
Таких
рода
вещей,
ситуации.
подобного рода ситуации. Да, давай мы закончим с этим. Я комментарии почитаю. Я думаю, зачем нужен Бог в 21 веке? Затем, что кроме Бога в этом веке верить больше некому и не во что. Неужели вы действительно так думаете, Ольга? Ты веришь кому-то еще, кроме Бога, и во что-то? Ну, веришь ли ты своей жене, я не знаю, например.
Ну, это как бы да, я верю, я доверяю, вот, но я боюсь, что я не верю в мою там супругу как в предмет спасения моей души, как в путь спасения моего сердца, путь моего ощущения и так далее. То есть, что имеется в виду вот в данном вопросе?
Я полагаю, что эта девушка имеет в виду, что, ну, по большому счету, не на кого положиться. То есть человек склонен к предательству, и по-настоящему положиться на кого-то в этой жизни ты не можешь.
Да, это точно так, что на самом деле человек совершенно спокойно может так или иначе нас подвести. Если почвой под моими ногами, да, если моим упованием и моей надеждой является какой-то человек, каким бы он хорошим ни был, я обязательно разочаруюсь. Вот, но пусть в момент, когда я разочаруюсь в человеке, в тот же момент пусть я обрадуюсь, потому что на самом деле Бог показывает через это, что не надо не надо надеяться на человека больше, чем на Бога. Нельзя. Просто Бог напоминает через вот это все, через шаткость и валкость нашего всего мироздания, через такую шаткость нашего общества и самой человеческой природы, Бог показывает, что есть только один, так сказать, абсолют, есть только одна константа, истина, на которую можно опереться, и никогда не она тебя не подведет, это Бог, вера в Бога.
Угу. У нас есть один комментарий, он такой традиционный, знаешь, угу. для наших эфиров на Теос Медиа. Религия нужна только для того, чтобы управлять тупым быдлом.
О, люблю такие вещи, люблю такие заявления. Да, ну, наверное, есть некоторые предпосылки, которые в истории можно было бы сюда отнести. Я не знаю человека, который использовал именно такую формулировку насчет тупого быдла, не знаю, обращался ли этот человек историческим примером и так далее, но допустим, что если все-таки обратиться, то понятно, что религию могли использовать в самых разных, действительно ужасных вещах, даже те же крестовые походы, да, значит, пришел Урбан II и, значит, говорит, да, дам я вам всем спасение души вашей, да, кто пойдет со мной в крестовый поход, ну, мочить неверных и так далее, да. Вопрос, это все-таки использование истины или это истина? Да, если это использование истины, кого в этом винить? Винить человека или винить саму истину? То есть, меняет ли что-то в самом христианстве тот факт, что некоторые негодяи использовали христианство для того, чтобы управлять народом ради своих каких-то политических целей и так далее? Логический ответ совершенно ничего не меняет это. Я могу использовать очень много каких вещей, я могу использовать очень много каких истин, могу использовать власть, я могу использовать даже науку на самом деле, я могу использовать СМИ, да, для того, чтобы ввести людей в заблуждение. И точно так же порочный человек, человек, который идет по головам к своим целям, может использовать и веру, и религию, и Библию, и христианство. Как отличить правду от зла? Ну, всегда можно проверить слова за человеком, да. К сожалению, в то время люди не могли взять Библию, открыть и посчитать, и сравнить, что же он говорит. Да, но когда человек во имя Христа, который предал себя за других, зовет тебя убивать других, надо задуматься, может быть, это какой-то фейк. Может быть, надо поискать все-таки истину.
Ты, может, смотрел фильм с Дензелом Вашингтоном «Книга Элая»?
Нет, но я наслышан.
Да, там просто как раз в этом фильме описывается ситуация, когда один очень чистоплотный человек, собственно говоря, вот, охотится за Элаем для того, чтобы забрать у него Библию и с помощью нее управлять там, маленьким, небольшим количеством людей. Но Библии не было, потому что Дензел Вашингтон, вернее, Элай, да, который играл Дензел Вашингтон, он выучил всю Библию наизусть вообще полностью, от корки до корки. И в итоге, значит, тот человек, он, говоря современным языком, обломался, да, Библию не смог получить в руки, но там действительно он хотел ее использовать именно для того, чтобы управлять народом. Да, моя хорошая, дочка ко мне пришла.
О, снова привет.
Сейчас я принесу тебе скоро после эфира, мало подходу. Да, пардон, друзья мои, у нас такое сложное время, иногда мы видим эфиры из дома, и приходят дочки, сыновья, иногда залезают собаки на колени. Да. Но это не мешает нам продолжить нашу тему.
Зачем ни капли не мешает.
В 21 веке. И все-таки, опять же, вот у нас есть комментарий. Ваше описание очень хорошо подходит к тому, чтобы действительно отказаться от религии. Как можно верить в бородатого деда, когда мы летаем в космос, у нас есть квантовые компьютеры и искусственный интеллект?
Да, идея довольно старая, да. Идея в том, что технологический прогресс вымещает веру в Бога. Я боюсь, что со времени, как мы очутились в эпохе постмодерна, как это принято называть, да, тенденция чуть меняется. Вера в технологический прогресс была присуща 20 веку. Люди наблюдали, как они буквально там с коней пересели в машины, как они делали что-то ручками, стали это делать автоматы, грубо говоря, роботы, там, да, станки и так далее. Появилось очень-очень много всего. И прекрасная вишенка на тортике, да, это интернет, компьютер и различные, вот, собственно, да, вычислительные технологии, цифровизация всего. Это то, что пережил 20 век, да, это действительно могло выглядеть как просто какой-то огромный и очень сильный виток эволюции. Но что сопровождало, собственно, все эти явления, да? технологический прогресс породил технологический прогресс вооружения, а это, в свою очередь, породило ужасную, страшную Первую мировую войну, в которой люди убедились, что, оказывается, человек может создать такие оружия, такие способы убийства, что просто будут гибнуть просто невиданное количество людей. Да? Затем пошла Вторая мировая война, совсем, совсем спустя короткое время после этого. И вот, то, собственно, возникает вопрос. Считается, что постмодерн вот примерно в то время-то и произошел. То есть это крах прежней картины мира. То есть вроде как человек должен прогрессировать, но в итоге множество и множество стран в огромной... собственно, катастрофе, гуманитарной катастрофе, да, во многих и многих странах буквально проблемы с, ну, популяцией людей, так сказать, да, потому что просто очень много мужчин умерло на войне, очень много женщин осталось, да, и так далее, голод, и вот это все. Друзья, где здесь прогресс, да, где здесь прогресс? Это и есть то, на что, вот, за что мы боролись. И, собственно, это обращает нас обратно к вопросам человеческого сердца, к вопросам человеческого естества. Если вы верите в то, что наука сделает наш мир лучше, то покажите, пожалуйста, где это уже увенчалось успехом в большом масштабе, а не просто в каком-то, ну, местном изобретении, которое делает нашу жизнь лучше. Но мы видим, что в конечном счете вопросы внутри нашего сердца, вопросы внутри нашей семьи, они остаются. Как воспитать детей? Как быть в мире с людьми вокруг, как, ну, в чем смысл жизни, да, зачем мы живем, для чего мы идем, куда мы идем и так далее. На все эти вопросы, к сожалению, наука не в силе дать ответ. И наука не в силе дать нам ответ, ну, просто элементарно, откуда мы в конечном счете взялись. Не надо мне, пожалуйста, говорить, что из первичного бульона или из большого взрыва.
Ну, это же тоже... скажем так, теория, которая имеет место быть.
Теория, да. Теория, я согласен. Ну,
и у этой теории больше, скажем так, подкрепляющих фактов, чем у теории происхождения человека от божественного творческого какого-то действия.
Ну, согласись, что, наверное, трудновато все-таки ответить на вопрос, откуда взялась материя, откуда появилось что-то, что взорвалось. Ну, это реально сложно. Для меня это абсолютно сродни любой религии. Невозможно просто взять и доказать это. Тебе придется верить в то, что что-то где-то появилось. Тебе придется верить в то, что материя каким-то образом решила сама вопрос со своим появлением впервые.
Да, согласен с тобой. Я много раз пытался поверить в Бога, но у меня почему-то не получилось.
О, очень интересно. Очень интересно, как это происходило и вот что с этим было. Что человек вкладывает в понятие, да, я попытался поверить, у меня не получилось. Пишите еще, рассказывайте или напишите куда-нибудь там.
У меня были такие комментарии уже в прошлом, и я не знаю, сейчас будет написано продолжение или не будет написано. Я приведу пример прошлого такого подобного контакта. Человек имел в виду, что он, ну, он и Библию читал, он и Коран читал, там, да, он читал Бхагавад-гиту и другие какие-то священные книги, или условно священные книги, ну, скажем так, религиозные текстовые артефакты, да, и вот он как бы пытался честно поверить, изучал вот эти книги, но как-то вот не поверилось ему.
Да, и тут вот такой вопрос, да, вот вроде пытаюсь, да, вот вроде читаю, а что-то вот внутри ничего не щелкает, да. Что-то внутри ничего не меняется. То есть, возможно, я не могу с двух слов, да, быть уверенным в том, что правильно понял человека, но, возможно, если вы ждете, да, я обращаюсь к, наверное, слушателям и к авторам комментариев, если вы ждете какого-то щелчка внутри, если вы ждете какого-то грома с молнией с неба, да, среди чистого неба, который вдруг сделает вас христианином, искренне верующим во все это, боюсь, вы можете не дождаться. И здесь уже вопрос, который взывает просто к вашему разуму. Если вы верите, что это истина, если вы верите, что то, что говорит Христос, то, что говорит Библия, это истина, то вам следует идти по этому пути, не дожидаясь пока чувственных каких-то переживаний. Вам следует начать читать Библию, вам следует продолжить это, вам следует молиться Богу, вам следует пойти в церковь и общаться с людьми. И просто пусть это будет процессом, пусть это будет путем. Не ждите, что это будет, наверное, переключением каким-то. Да?
Я бы вот сделать сказал, что-то правду.
Не надо делать вид, да, лицемерить. Никто не любит, да, очень часто люди говорят, ну, я вот не могу поверить, поэтому я не хожу, как бы, вот, в церковь я не хожу, там, это все, а зачем делать вид, да? На самом деле надо просто с искренним сердцем, честно так и говорить, я пока не понимаю, я пока не разобрался, я пока вот такой, как есть, но я ищу, я пытаюсь что-то сделать, да, и я уверен, что найдется человек, найдется возможность, найдется случай, когда истина станет гораздо более родной и близкой, чем просто ну, вот, какой-то отдаленной реалией.
Вспомнился мне один пример. Несколько лет назад мы делали изучение Библии для неверующих. Ну, как для неверующих? Для неуцерковленных, скажем так, да? Более правильно. Мы их находили практически на улице, приглашали там в одно помещение такое оборудованное, чай, кофе, потанцуем, ну и Библию заодно читаем. И там был один мужчина, немолодой, лет 55, он с прекрасным техническим образованием, знал там кучу языков иностранных, и вообще он решил почитать Библию, и все у него никак не получалось поверить, когда он читал Новый Завет. А потом он уже самостоятельно решил почитать и Ветхий Завет, и самое интересное, что щелчок у него случился, когда он читал книгу чисел. Знаешь, есть такая христианская поговорка, вся Библия Боговдохновенна, особенно книга чисел. Бесконечное перечисление каких-то непонятных цифр, людей там, и всего прочего, да, но, конечно, иногда вводит в ступор впервые читающего. Так вот, именно читая книгу чисел, он поверил в Бога.
Классно.
Да, он потом объяснил, да, я говорю, читаю эту книгу чисел и думаю, блин, он так рассказывает, да, раз эти люди так тщательно фиксировали вот эту фигню непонятную, да, ну вот, значит, и все остальное тоже тщательно зафиксировано, так же тщательно. И у него бац, что-то случилось, там, перевернулось в голове, и он, в общем-то, пришел с горящими глазами, типа, я поверил. Вот такие бывают иногда чудесные истории.
Ну, это, безусловно, да, интересные на самом деле нюансы, когда я по сей день, там, каждый день читая Библию, я нахожу какие-то детали, которые я понимаю, что, друзья... Да, ну если вот кто-то из наших слушателей верит, что Библию можно было просто выдумать, написать, ну объясните мне, нафига придумывать вот это, да, то есть вот эти какие-то нюансы туда включать, вот эти какие-то детали, вот эти кажущиеся какие-то несоответствия, которые потом разрешаются. Я понимаю, что, как говорил Тертуллиан, credo quia absurdum est, да, я верю, потому что абсурдно, потому что когда я смотрю, я понимаю, что если бы человек придумывал это, если бы человек сочинял это, как вот мы сегодня говорили, да, для манипуляции толпами, для управления людьми, то это точно было бы гораздо более льстиво для человека, чем оно есть.
Вот так. Знаешь ты человека по имени Анна Хазеева?
Нет.
Тем не менее, она пишет, человек, верующий в Бога, чист душой. Антон, ты и капсом большими буквами умничка, ты умничка. Это тебе, Дмитрий Маке. Также можно сказать, что духовность приводит к фанатизму и убийствам. Наука и религия должны вместе идти. Очевидно, что религия нуждается в умах, а наука в тех, кто ответственен за нее.
Это очень интересное утверждение. Очень интересное утверждение. Я точно могу согласиться с тем, что христианство и Библия, учение Христа в конечном счете, никоим образом не против науку, а наоборот за. Это абсолютно так, потому что ну, для этого просто тысячи причин. Тысячи причин у человека, который верит в Иисуса Христа, который верит в то, что мир сотворен Богом, у него есть тысяча причин изучать мир. У него есть тысяча причин познавать общество, познавать мир, находить ответы на вопросы, которые возникают, потому что все это дал Бог. Бог дал нам вот этот интерес познать мир, интерес к тому, чтобы узнать это все. В конце концов, мы знаем, что если мы познаем творение, если мы изучаем творение, мы через это приближаемся к тому, чтобы понять Творца, да, мы восхищаемся тем, как Бог устроил то или иное, да, я, если уж так, на личное перевести, у меня вот буквально несколько месяцев назад появилась дочка, и я, конечно, понимаю все, я там взрослый человек, но я реально удивляюсь тому, как это происходит, да, как человек появляется из человека, как человек развивается. Я вроде ничего не делаю для этого, но моя дочка растет, и у нее появляются какие-то новые совершенно функции, проявления, да, и так далее. И, собственно, познавая творение, мы приближаемся к какому-то пониманию Творца, да, пониманию его силы, пониманию его величия. Поэтому я точно согласен, что никоим образом веру и науку в этом смысле разделить просто нельзя.
Самый большой профит, который ты получаешь от своей веры в Бога?
Самый большой профит. Ну, я вынужден сказать, что самое большое мое такое приобретение, которое я получаю от веры в Бога, это все-таки искупление моей души. Да? Я постараюсь это сейчас сказать как-то более понятно. Я точно знаю, что если Бог есть, у меня есть большая проблема. Да? То, что Бог есть для меня как человека грешного, это не хорошая новость, это не самая радостная новость, потому что если Бог есть, и есть я, и есть грех, то мне надо что-то делать с моим грехом, да, мне нужно как-то избежать суда и наказания, потому что я точно знаю, что Бог святой, а я, ну, грешный. Я уверен, в эфирах часто звучат эти истины. И в связи с этим я верю, что Иисус Христос понес все наказание за мои грехи. Да? Я верю, что я не получу наказание ни за один мой грех, потому что я поверил в Божьего Сына, который умер за меня, который воскрес для моего оправдания, и я живу с Ним. Я буквально соединен с Ним, и это как раз то, чем я делился в самом начале. Да? Я вижу, как моя жизнь изменяется, как мое сердце изменяется, как то, над чем, казалось бы, я не был властен, я не мог противостоять себе, я не мог противостоять каким-то своим эгоистичным порывам, я вижу, как Бог меняет мое сердце и делает меня действительно открытым к тому, чтобы любить, к тому, чтобы прощать, к тому, чтобы, ну, просто жить по Божьим стандартам. Вот. И, собственно, это самое большое и самое радостное для меня. Я честно могу сказать, что вчера ложился спать с мыслью, что я очень счастливый человек. Я проснулся с этой же самой мыслью, и я совершенно искренне говорю всем, что это не потому, что у меня есть что-то, деньги, там, квартиры и так далее. Это потому, что у меня есть вера во Христа и знание, что я свободен от вины, свободен от наказания и живу в радости и благодарности. Вот так.
Угу. Еще один комментарий. Постараюсь немножко его модифицировать для прямого эфира. Угу. Вы, христианчики, все время говорите о вечной жизни, а зачем, я вот меняю это слово, а зачем мне такая вечная жизнь?
О, классно, какая такая, вот интересно, это типа скучная, святая?
Нет, наверное, скорее всего, такая, в которой мы живем. Обычно, знаешь, я такие комментарии тоже встречал, обычно люди имеют в виду, что вот такая, которой они живут. Он не очень счастливый человек, отличает себя.
Да, в этом плане я бы точно предпочел, наверное, какое-то буддийское мировоззрение, да, которое говорит о том, что как раз-таки суть наказания заключается в том, чтобы бесконечно перерождаться и жить на этой земле, в страданиях и так далее, а высшее счастье – это выйти, наконец, из этой замкнутой цепочки и так далее. В этом плане, если бы христианство говорило мне, что «Антон, вот если будешь хорошим, будешь жить на земле вечно», я бы точно не подписался под это, потому что я прекрасно понимаю, что жизнь на земле – это точно не райская жизнь, это точно не то, ради чего можно вот всю жизнь стремиться. Поэтому человека этого можно понять. Но истина в том, что мы не говорим о вечной жизни как о незаканчивающейся земной жизни со своими проблемами, со своими бедами, болезнями, предательствами, разрухой порой, да, катаклизмами и многим-многим тем ужасным, что мы видим. Люди очень часто спрашивают, как бы, где Бог, если в мире происходит зло, да, где Бог, если есть какая-то несправедливость в мире. Я точно знаю, что у Теос Медиа есть много размышлений на эту тему, и я с радостью бы продолжил разговор на эту тему, но это заслуживает отдельного часа времени. И все-таки очевидный факт, что тот факт, который нам преподносит Христос в Писании, преподносит Библия, мы просто не рассчитываем на вечную жизнь вот в этих же самых условиях. В том-то и суть, что Бог обещает для своих верующих, для своих, собственно, сыновей и дочерей, для тех, кто уверовал в Иисуса Христа, Он обещает вечную жизнь в совершенно другом мире, в других условиях. Там, где нет греха, там, где нет последствий греха, там, где нет смерти, нет болезней, нет предательства, нет войн, нет страданий и много-много вот этого всего, того, mm-hmm. что мы называем горем.
Наша передача неожиданно перешла из одной темы «Зачем Бог в 21 веке» в апологетическую сегодня передачу. У нас еще один комментарий есть. «Ваш Бог весьма кровав. В Ветхом Завете сплошные убийства». Давай, защищайся, сударь.
Ух ты, я прям чувствую себя. Может быть, возьмешь уже на себя один удар, Влад.
Ну, друг мой, ты сегодня гость, я всего лишь говорящая голова, которая помогает тебе отвечать на вопросы.
Ничего себе, ну вообще, это какой-то, можно сказать, уже теннис, да, я буду отбивать. Ну, друзья, на самом деле, когда-то я тоже так думал, я смотрел и не понимал, ну вот если Библия, это как бы такой, ну, сборник всего самого вот лучшего, самого святого и чистого, то почему туда включено так много кровавых историй, действительно, да? То есть, когда мы читаем ветхозаветные писания, мы просто можем ужаснуться где-то, даже жестокости, которая там находится. Но когда вы это читаете, а я бы очень рекомендовал эти фрагменты, да, перечитать, а лучше с каким-нибудь знающим человеком, да, это было бы еще интереснее для вас, просто задайте себе вопрос, что об этом говорит Бог? Да? То есть там, где описывается какая-то ужасная история, говорит ли Бог, что вот это здорово? Говорит ли Бог, что это правильно? Говорит ли Бог, что вам нужно делать так же? Он там так не говорит, и, следовательно, есть какой-то более глубокий и интересный авторский замысел у описаний того, что там происходит. Если сказать вкратце, то что вы читаете там – это, опять же, иллюстрация того, как несчастен человек без Бога. Да? Мир, который отвернулся от Бога, который отвернулся от своего Создателя, он неизбежно идет во все тяжкие, и насилие – одно из самых ярких проявлений этого. Да? И, соответственно, это то, что мы видим по нарастающей, грубо говоря, по мере того, как люди все дальше отходят от Божьей воли, мы видим все больше и больше бед, страданий, насилия, войн и так далее. Вот так.
Религия способна сделать мир лучше в перспективе?
Я уверен, что да, если говорить про, к сожалению, я вынужден сказать такую какую-то странную, может быть, нетолерантную вещь, что я говорю именно про христианство, я не могу отвечать за всю религию, я не могу быть уверен, что религия как институт общества, как вообще как какое-то явление может сделать мир лучше, но я уверен, что христианство может сделать мир лучше, и в некоторых аспектах это даже уже имеет исторические подтверждения, да. Мы понимаем, что та же самая там протестантская трудовая этика, да, одно из ярких последствий реформации, да, когда истина о том, что каждый труд священен, о том, что каждый труд должен совершаться во славу Христа и, соответственно, качественно, соответственно, прилежно, соответственно, чистосердечно, да, это породило во многом, ну, сильную экономику, да, в некоторых западных странах и так далее в определенном историческом отрезке. Вот. И мы понимаем, что если на самом деле этика христианская была бы внедрена в наше общество сегодня, но оно бы точно жило по другим вообще принципам, по другим концепциям. Uh-huh. И это было бы гораздо более развитое общество, ну, особенно в таком гуманитарном, гуманистическом плане. Вот.
Да, спасибо. Что бы ты сказал сомневающимся людям, которые вот стоят на пороге церкви, но по каким-то причинам из-за бородатых ли дядек в черных одеждах, uh-huh, да, uh-huh. или из-за каких-то других непонятных моментов, они вот боятся переступить порог или сомневаются, нужно ли это делать. Что бы ты им сказал?
Uh-huh. Я бы сказал так. Идите, наверное, идите ко Христу, а не к людям. Идите в церковь и ищите там Христа. Не смотрите на людей, не спотыкайтесь об них. Вы точно найдете тех, кто действительно следует за Христом, тех, кто действительно проявляет в своей жизни его качество. И просто не позвольте каким-то вот, может быть, негативным примером или проявлением людским, да, очернить саму Божью истину. Наверное, вот так вот.
Да, спасибо, друзья. У нас сегодня был в студии... почему в студии? Ну, виртуальная студия. Да, да. У нас виртуальная студия. Да, Антон Медведев, представитель Русской Библейской Церкви, город Москва. Где и как вас можно найти, чтобы познакомиться с вами поближе?
Значит, сайт rbcerковь.ru. Смело заходите, там есть контакты, пишите. Если не ошибаюсь, у нас все еще функционирует бот, в котором вы можете написать, узнать подробности о наших встречах, даже встречах на неделе. Вот, обязательно приходите. Вы с легкостью найдете там меня. Приходите, я буду рад познакомиться, буду рад пообщаться. Вот, мы очень-очень рады новым людям.
Спасибо большое. Прочитаю последний комментарий на сегодня, и мы закончим. Пишет нам Ольга. Очень классный гость. Спасибо.
Угу. Я так понимаю, на это отвечать не обязательно, защищаться не обязательно, от этого не обязательно.
Можешь скромно потупить глазки. Спасибо тебе большое, Антон. Я надеюсь, ты не последний раз у нас в прямых эфирах, буду тебя приглашать еще, соглашайся.
Так и будете. А с
Спасибо тебе
радостью, с радостью.
за эти интересные беседы. Пока.
Спасибо. С Богом. Счастливо.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.